Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В русских немцах есть одна черта, которая меня поражает. Фатализм. Вот то, что говорит Солженицын, немец как верба. Куда ткни, там зацветет. Отличие их от других переселенных народов. Вот от чеченцев. Те не хотели даже строиться, те хотели вернуться. Немцы сразу строили дома на века. Это может быть от того, что их так часто переселяли.
Писатель Вальдемар Вебер в передаче «Цайтгайст. Дух времени». Это была запись почти десятилетней давности. Тогда Вальдемар Вебер окончательно переселился в Германию. А вот отрывок из нашей новой беседы.
Я воспринимаю здесь все как родное, но меня здесь родным окружение, скорее всего, не воспринимает. На мне печать происхождения моего. Но я никогда об этом не задумывался, и это не проблема моя. Но вот в этом смысле я всегда останусь человеком, в общем-то, русским.
Подробней о судьбе русского немца в Германии минут через 25. «Птицы и музыка» – тема передачи, которую подготовила Тамара Леленкова. Ее собеседник – композитор Александр Вустин.
Тема птиц в музыке очень привлекательна для композиторов всегда была.
Она не только привлекательна, я бы сказал, что это даже религиозная тема в каком-то смысле. Мессиан, французский композитор, это его главная тема. Он такой католик убежденный. Так для него птицы – это своего рода посредник между ним и высшим миром. Я, конечно, не могу сказать, что я наследую мессиановский путь, но вообще тема птиц, язык птиц и язык природы шире, вся музыка, собственно говоря, пронизана этим. Я не знаю, кто этого избежал из авторов, так или иначе. Ну, это может конкретно быть. Вот у меня есть фортепианная пьеса «Ламента». Можно эту тему буквально воспроизводя, как в пасторальной симфонии Бетховена, пение птиц. Конечно, опосредованную через музыкальную материю. А можно и каким-то вот образом знаковым, как некий знак смысловой в произведении. Вот в данном случае «Ламента» мне таким образом. Там некий напев скорбный, а над этим напевом парит верхний голос, правый рукав. Как бы исполнитель делится на две руки. Правая рука – это птица, некий знак. А скорбная песня – это то, что вот сейчас происходит со мной. Есть такое произведение у меня «Ноктюрны». Это такие зарисовки, как бы. Конечно, это не изобразительное искусство, музыка, это понятно. Но, тем не менее, это как бы голоса тоже природы. Само название говорит «Ноктюрны». И в средней части, в частности, вот всякие лесные птичьи голоса, голоса природы шире. Это целый хор вот этих звуков. И на кульминации, на высшей точке этого всего развития, этого гомона, человеческий голос возникает. Человеческий голос – это мой сын, который с 7 лет импровизировал в манере птичьего пения. До мутации голоса, естественно, он, слушая, тогда выпускались пластинки «Голоса птиц в природе», вначале просто как бы воспроизводил это, а потом он, будучи от природы музыкальным, постепенно стал своего рода композитором.
Рассказывает Александр Вустин.
Пока в 82-м году уже приближалась мутация, естественно, и я решил сделать нашу совместную композицию. Мы ее назвали «Голос». Композитором там основным является он. Я чуть-чуть ему подыгрываю на клавишах. Он импровизирует в манере птичьего пения, и вдобавок он залез внутрь фортепиано, играет на струнах, на всевозможных резонирующих частях корпуса фортепиано, и такой человек-оркестр, как бы.
Птичьи законы музыкальные похожи на человеческие?
Похоже, во всяком случае, сейчас это более даже похоже, чем раньше. Музыка пришла к такому состоянию, когда она приблизилась даже к этому. Особенно такая пресловутая авангардная музыка. Мне все эти определения кажутся очень топорными и мало что объясняют. Но более свободные по форме, они ближе к природе. Прекрасная полифония именно. Вот как раз больше всего пленяет в лесу эта игра. Не только красок, тембров, но игра ритмическая, игра разных голосов и независимость этих линий, и как они вместе удивительно гармоничны. Конечно, очень похожи многие духовые инструменты, флейты, а гобой по-другому. Ведь есть птицы тоже с разными тембровыми исходными, более нежные, более флейтовые и более такого носового оттенка, более резкие, что ли. Духовые инструменты, они, естественно, ближе к голосам птиц. Но и скрипочка, когда она играет в высоком регистре, как-то что-то птичье возникает.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка».
В 20 веке музыка птиц подверглась тщательному анализу. Стало известно, что человеческое ухо способно различить только 18-20 тонов в секунду из 100-400, которые составляют птичье пение. Прослушивание записи в разном скоростном режиме показало, что при замедлении темпа птичьи напевы звучат как народные мелодии. При этом стало возможным в музыке использовать непосредственно птичьи голоса, как это сделал в 50-е годы композитор Эдисон Денисов. О его работе, которая так и называлась «Пение птиц», рассказывает Александр Вустин.
Когда-то в Москве существовала электронная студия. Был такой инженер Мурзин, ну просто платоновский герой, гениально одаренный человек. Он в каких-то разных секретных областях работал. Но кроме того, у него были идеи философские, эстетические. И он создал электронную студию, электроакустический музыкальный инструмент «АНС». Это был век романтической, я бы сказал, электроники. То есть это не современные вот синтезаторы, а это скорее напоминает какой-то, даже по внешнему виду, некий Наутилус Джули Верна. Принцип был в том, что музыка рисовалась. Это было поразительно. В электронной музыке есть некая мертвенность. А тут звук рисовался на стекле. Стекло было замазано краской. Автор, он же композитор, он же исполнитель непосредственный. То, что ему нужно, рисовал на этом стекле. И затем это звучало. И Эдисон Васильевич сам увлекался пением птиц. У него тоже были голоса птиц в природе, эти пластинки он копил. И он сделал вначале некую композицию, монтаж. Получилась такая 7-минутная композиция, уже которая звучит как музыка, но составлены из звуков природы, из конкретных звуков природы, самых различных. Там и лягушки даже есть, и фон какой-то, ветер, там естественный шум леса. Музыка природы, но составленная уже разумом композитора. И в это он вкопил звуки анса. Очень осторожно, очень деликатно, в духе того, что эта конкретная звучащая материя ему подсказывала.
Thank you.
Это была первая стадия работы. А вторая стадия работы заключалась в том, что на этот звучащий материал, 7-минутный, композитор накладывал живое исполнение. Это мог быть пианист, мог быть флейтист, гитарист, клавесинист. Не всякий инструмент к этому подходит, а тот, который как бы соответствовал этой ауре звуковой.
В области звукоизвлечения современные композиторы обладают большими возможностями, чем прежде, но все равно не обходится без соловья. Мой следующий собеседник – композитор Игорь Кефалиди.
Есть у меня такое сочинение, которое называется «Фогель перспективы». По-немецки я потом скажу, почему по-немецки. Вот так же идея. Я сидел на даче у моего приятеля под Москвой весной, когда он начинает петь соловьи. Была ночь, он пел замечательно, совершенно выдающийся был соловей, я бы сказал. Они не все выдающиеся. Если разобраться, они все немножко разные. И я решил его записать. Я его записал, потому что я был совершенно уверен, что из этого можно что-то сделать. Я его записал на дат-магнитофон, принес домой. Потом началось самое страшное, потому что возникли какие-то совершенно новые шумы. Когда сидишь, так вроде бы тихо, да, машины рядом не ходят. Но в тишине слышно, электричка проехала там где-то далеко, там собака пролаяла. То есть это все загрязняет фонограмму. Мне надо было все это очистить. Все это дело очистил. Потом нужно было изучить это все, отселектировать, создать ряд его фрагментов, его предложений, которые вот он там говорит.
Рассказывает Игорь Кефалиди.
Выяснилось, что он вообще очень интересный исполнитель. У него, как на магнитофоне, записаны вот его, как мы говорим, колено. Их может быть больше или меньше, в зависимости от степени развитости этого соловья. Но если он что-то повторяет потом, то он повторяет точно, как вот, допустим, там, у нас там 19 там, разных фрагментов. Но потом он может повторить какой-нибудь там, допустим, третий, но он точно его повторит. Дальше начинается ротация вот этих же самых фрагментов. И это первое, что очень интересно. Второе, что я еще заметил, он очень не любит четные размеры. То есть, если он делает там щелчки какие-то, там высокие или низкие, то он их делает обязательно нечетное количество раз. 11, 13, не знаю, 7, но никогда не 4, 8 там, и так далее. Это тоже очень хорошо, он такой современно мыслящий, так сказать, такой товарищ. Все это я сделал, и так получилось, что я уехал в студию к моему другу в Германию. Тогда просто моя аппаратура была недостаточна для того, чтобы из этого что-то сделать. У него частная студия, очень хорошая. И там я это все дело сделал. А этого Фогель перспективы, потому что это было сделано в Кёльне. Никто не верит, что это все из одного соловья сделано, а там больше ничего нету. Просто ни одного инструмента там нету, там ничего больше нет, там есть только один соловей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка».
тайну музыкального пристрастия к птичьему пению, возможно, объяснит председатель Московского городского клуба любителей певчих и экзотических птиц Виктор Марошкин. Я спросила его, кто из российских птиц считается лучшим в искусстве пения.
Вот, допустим, взять черного дрозда.
Вот черного дрозда ценится, допустим, низкий тембр, мягкий, глубокий, флейтовый, который человека так окутывает. Черный дрозд вот в Западной Европе считается вообще одним из лучших певцов мировой фауны. Многие зарубежные авторы Западной Европы говорят: «О, ваш певчий дрозд, да он летит, мол, у нас тут и лают, как собаки». Резкая песня, ничего подобного. Когда певчий дрозд с самкой уже построил гнездо, отложили они там яички, вот у него начинается самая красивая песня. Раньше славились очень курские соловьи. А я вот в том году ездил в Курск специально слушать их, и по песне они московским просто даже и котируются рядом не могут. В основном курских соловьев там всех переловили, хороших. В принципе, вообще курские соловьи – это аллегория. Поскольку под Курском там очень благоприятные места обитания, вот, там их очень много. И среди много поющих соловьев всегда можно найти хорошего. Под эталон подвести невозможно. Но то, что должно нравиться нормальному музыкальному человеку, это, конечно, чистота и сила голоса. Это сочетание колен. Сильное колено или слабое колено после сильного. Веселое колено после грустного. Наличие разнообразных дробей. Глухих, раскатистых, ложечных. Но некоторые любят у соловьев дудки, то есть свистовые колена. Некоторые предпочитают трескотню, дробь, там, лягушачью. Я предпочитаю соловья, чтобы песня была у него разнообразная, нерезкая, нежная. Сочетание нежности, силы и глубины звука. Так вот, смысл ночного пения соловья заключается в том, он сообщает другим самцам своего вида, что здесь удобное место для обитания. Садитесь тут рядом вокруг меня, упачкуем это место обитания соловьями.
Рассказывает Виктор Марошкин.
Потом прилетают молодые соловьи, он все равно еще ночью поют. Но молодые соловьи прилетают раньше, чем самки. Но как только прилетели самки, больше ночного пения соловья вы не услышите. Вот прилетела к нему самка, переходит на дневное пение, на утреннее, на вечернее. И бывает даже так, что старый самец сидит, поет, а внизу под ним сидит на другой веточке молодой и слушает. Хотя он должен со своей территории прогнать его, но он знает, что он здесь самый сильный, он ему не конкурент, и, возможно, его прошлогодний птенец, и поэтому он его до прихода самки может и не трогать. Но как только появилась самка, он, конечно, будет его изгонять.
Если только самец прекращает петь, самка может бросить строить гнездо.
То есть между ними синхронизация половых гонад и яичников происходит. То есть соловей поет для самки самые очаровательные песни. Потому что уже половые гонады немножко уменьшились, он не так торопится, не так колено скручивает, он их расцвечивает, поет более медленно, более разнообразно.
Ведь, допустим, черноголовые славки, кроме призывного звука, поют очень разнообразно, и пересмешники просто-напросто. Вот, допустим, садовая камышовка поет на многих голосах, но обязательно перед каждым коленом вставляет чек-чек. И самочка летит на этот чек-чек.
Вот, допустим, черноголовый Славка прилетает к нам, ну, где-то в среднем конце апреля, в начале самого мая. Просто слышен такой легкий, журчащий, славящий говорок. Еле-еле-еле. Но через 2-3 дня уже начинается призывная флейта. Ну вот прилетела самка. И тут песня черноголовой Славки изменяется до неузнаваемости. Она начинает петь над своим гнездом, как правило, над своим гнездовым участком, в накрике певчего дрозда. Один к одному, не отличите. Либо как певчий дрозд поет в точности, либо как черный дрозд, либо как садовые камышовки. И многие опытные орнитологи даже путаются, что это за птица. Смысл этого, наверное, поразить самку, очаровать, какая у нее способность к восприятию, или запугать других противников. Я вот большая птица, я черный дрозд, я певчий дрозд. Но, к сожалению, такая красота бывает очень скоротечно. Обычно в году бывает по неделе раза два. То это такие моменты, ты стоишь просто очарованный. Ни до чего. Это просто такое вот вдохновение души, такая радость. Вот ученые часто спорят, что же такое песня. Американцы говорят по теории Годварда, что песня – это прежде всего защита гнездового участка, и все. А оказывается, это не только защита гнездового участка. Это прежде всего продолжение своего рода, это прежде всего обеспечение встречи полов. Это самое главное.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка». Мы продолжим после новостей.
Грани времени.